Фридрих Энгельс. Письмо Бебелю. Сочинение. Том 19. Страницы с 1 по 8. Письмо Энгельса Бебелю от 18-28 марта 1875 года, тесно примыкающее по своему содержанию к написанной Марксом критике готской программы, выражало общее мнение Маркса и Энгельса относительно намечавшегося в начале 1875 года объединения двух немецких рабочих партий – эйзенахцев и лассальянцев. Непосредственным поводом к написанию письма было появление 7 марта 1875 года в газетах «Der Volksstaat» и «Neuer Sozialdemokrat» проекта программы «Будущей объединенной социал-демократической рабочей партии Германии». Этот проект, содержавший целый ряд ложных антинаучных положений и уступок лассальянству, был принят лишь с небольшими изменениями на объединительном съезде в Готе в мае 1875 года и в дальнейшем был известен под названием «Готской программы». Маркс и Энгельс, относясь положительно к объединению обеих рабочих партий, считали, однако, что объединение должно быть достигнуто на принципиально здоровой основе, без уступок в теоретических и политических вопросах лассальянцам, терявшим свое влияние в рабочих массах. В письме к Бебелю, предназначавшемся для руководства эйзенахцев, являвшихся сторонниками марксизма, Энгельс подвергает критике проект готской программы и предупреждает эйзенахцев против уступок лассальянцам. Письмо было впервые опубликовано только 36 лет спустя в книге Бебеля «Aus meinem Leben» «Из моей жизни», часть 2, Штутгарт, 1911 год. Страница 1. Лондон. 18-22 марта 1875 года. Дорогой Бебель, получил ваше письмо 23 февраля и радуюсь, что вы так хорошо себя чувствуете. Вы спрашиваете меня, каково наше мнение по поводу истории с объединением? К сожалению, мы оказались в том же положении, что и вы. Ни Либкнехт, ни кто-либо другой нам ничего не сообщал. Поэтому и мы знаем не больше того, что есть в газетах. А в них ничего не писали, пока дней 8 тому назад не появился проект программы. Проект этот, конечно, поверг нас в немалое изумление. Наша партия так часто протягивала лассальянцам руку, предлагая примирение или, по крайней мере, хотя бы сотрудничество, и так часто встречала наглый отказ со стороны Газенклеверов, Гассельманов и Тёльке, что даже ребенок должен был бы отсюда сделать такой вывод. Раз эти господа теперь сами приходят с предложением примирения, значит, они находятся в дьявольски затруднительном положении. Газенклевер, Вильгельм. 1837-1889 годы. Немецкий социал-демократ, оппортунист. В 1871-1875 годах президент Лассальянского всеобщего германского рабочего союза. Тёльке, Карл Вильгельм. 1817-1893 годы. Немецкий социал-демократ, один из руководителей Лассальянского всеобщего германского рабочего союза. Но имея в виду хорошо известный характер этих людей, мы обязаны использовать их затруднительное положение и выговорить себе все возможные гарантии, чтобы эти господа за счет нашей партии не укрепили вновь в глазах рабочих свои поколебленные позиции. Их следовало встретить как можно более холодно и недоверчиво, обусловить объединение степенью их готовности отказаться от своих сектантских лозунгов и от своей государственной помощи, и принять в основном Эйзенахскую программу 1869 года или же ее исправленное издание, приноровленное к настоящему моменту. Имеется в виду программа, принятая на общенемецком съезде социал-демократов Германии, Австрии и Швейцарии 7-9 августа 1869 года в Эйзенахе. На съезде была учреждена немецкая социал-демократическая рабочая партия, известная в дальнейшем как партия эйзенахцев. Эйзенахская программа в целом была выдержана в духе требований интернационала. Страница вторая. Нашей партии абсолютно нечему учиться у лассальянцев в теоретическом отношении. То есть в том, что для программы имеет решающее значение. Лассальянцы же могли бы, конечно, поучиться у нашей партии. Первое условие объединения должно было заключаться в том, чтобы они перестали быть сектантами, лассальянцами. Следовательно, чтобы они прежде всего отказались от всеисцеляющего знахарского средства государственной помощи или хотя бы признали ее подчиненной переходной мерой наряду со многими другими возможными мерами. Проект программы доказывает, что наши люди, будучи в теоретическом отношении во сто раз выше лассальянских лидеров, оказались во столько же раз ниже их, в смысле политической ловкости. Честных и на этот раз жестоко околпачили нечестные. Честными называли эйзенахцев. Во-первых, принята напыщенная, но исторически ложная лассалевская фраза о том, что по отношению к рабочему классу все остальные классы составляют лишь одну реакционную массу. Это положение верно только в отдельных исключительных случаях, например, во время такой пролетарской революции, какой была коммуна. Или в такой стране, где не только буржуазия создала государство и общество по своему образу и подобию, но вслед за ней и демократическая мелкая буржуазия уже довела это преобразование до крайних его последствий. Если бы, например, в Германии демократическая мелкая буржуазия принадлежала к этой реакционной массе, то как могла бы социал-демократическая рабочая партия годами идти рука об руку с ней, с народной партией? Как мог бы Фольксштат черпать почти все свое политическое содержание из мелкобуржуазной демократической Frankfurter Zeitung? И как было бы возможно включить в эту самую программу целых 7 требований, прямо и буквально совпадающих с программой народной партии и мелкобуржуазной демократии? Я имею в виду 7 политических требований. Первое – пятое и первое – второе, среди которых нет ни одного – не являющегося буржуазно-демократическим. Немецкая народная партия, возникшая в 1865 году, состояла из демократических элементов мелкой буржуазии и отчасти буржуазии, главным образом южно-германских государств. Немецкая народная партия выступала против установления гегемонии Пруссии в Германии. Проводя антипрусскую политику и выдвигая общедемократические лозунги, эта партия в то же время отражала партикуляристские стремления некоторых германских государств. Пропагандируя идею федеративного германского государства, она выступала против объединения Германии в форме единой централизованной демократической республики. В 1866 году к немецкой народной партии примкнула Саксонская народная партия, основное ядро которой составляли рабочие. Это левое крыло, разделявшее стремление народной партии решить вопрос о национальном объединении страны демократическим путем, развивалось в дальнейшем в социалистическом направлении. Отделившись от мелкобуржуазных демократов, оно приняло участие в образовании в августе 1869 года немецкой социал-демократической рабочей партии. Der Volksstaat. Народное государство. Центральный орган немецкой социал-демократической рабочей партии «Эйзенахцев» издавался в Лейпциге со 2 октября 1869 по 29 сентября 1876 года, два раза в неделю. С июля 1873 года – три раза. Газета, выражавшая взгляды представителей революционного течения в рабочем движении Германии, подвергалась постоянным правительственным и полицейским преследованиям. Состав ее редакции непрерывно менялся в связи с арестами редакторов, но общее руководство газетой оставалось в руках Либкнехта. Значительную роль в газете играл Бебель, заведовавший издательством «Volksstaat». Маркс и Энгельс являлись сотрудниками газеты с момента ее основания, постоянно оказывали помощь ее редакции и систематически выправляли линию газеты. «Frankfurter Zeitung», сокращенное название газеты «Frankfurter Zeitung und Handelsblatt», «Франкфуртская газета и торговый листок», ежедневные газеты мелкобуржуазного демократического направления. Выходила во Франкфурте на Майне с 1856, под данным названием с 1866, по 1943 год. Речь идет о следующих пунктах проекта Готской программы. В качестве свободной основы государства германская рабочая партия требует: первое. Всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права для всех мужчин, начиная с 21 года. На всех выборах в государстве и общине. Второе. Прямого народного законодательства с правом вносить и отвергать предложения. Третье. Всеобщего военного обучения. Народного ополчения взамен постоянного войска. Предоставление решения вопроса о войне и мире народному представительству. Четвертое. Отмены всех исключительных законов, в особенности законов о печати, союзах и собраниях. Пятое. Народного суда, бесплатного судопроизводства. В качестве духовной и нравственной основы государства германская рабочая партия требует: первое. Всеобщего и равного для всех народного воспитания через посредство государства, обязательного посещения школы, бесплатного обучения. Второе. Свободы науки, свободы совести. Во-вторых, принцип интернациональности рабочего движения практически для настоящего времени совершенно отбрасывается, и отбрасывается людьми, которые целых 5 лет и при труднейших обстоятельствах проводили этот принцип самым блестящим образом. Германские рабочие оказались в авангарде европейского движения, главным образом благодаря своему подлинно интернационалистскому поведению во время войны. Никакой другой пролетариат не мог бы держать себя так хорошо. Страница третья. И вот теперь им предлагают отречься от этого принципа, отречься в тот самый момент, когда за границей рабочие повсюду начинают подчеркивать его, в той же мере, в какой правительства стремятся подавить всякую попытку осуществить этот принцип в рамках какой-либо организации. Что же остается, в конце концов, от интернационализма рабочего движения? Только слабая надежда и не на сотрудничество европейских рабочих в дальнейшем в борьбе за свое освобождение, нет, а на будущее международное братство народов, на Соединенные Штаты Европы, господ буржуа из Лиги мира. Лига мира и свободы. Буржуазно-пацифистская организация, созданная в 1867 году в Швейцарии мелкобуржуазными республиканцами и либералами при активном участии Гюго, Гарибальди и других. В 1867-1868 годах в работе Лиги принимал участие Бакунин. В начале своей деятельности Лига пыталась использовать в своих целях рабочее движение. Заявлениями о возможности покончить с войной путем создания Соединенных Штатов Европы Лига мира и свободы сеяла в массах ложные иллюзии и отвлекала пролетариат от классовой борьбы. Конечно, не было надобности говорить об интернационале как таковом. Но нужно было по меньшей мере не сделать ни шагу назад от программы 1869 года и сказать примерно так. Хотя германская рабочая партия действует прежде всего внутри положенных ей государственных границ, она не имеет права говорить от имени европейского пролетариата и в особенности говорить что-либо ложное, тем не менее, она сознает свою солидарность с рабочими всех стран и всегда готова будет выполнять и впредь, как выполняла до сих пор, вытекающие из этой солидарности обязательства. Подобные обязательства существуют и без того, чтобы провозглашать себя или считать себя частью интернационала. К ним относятся, например, помощь и недопущение штрейкбрехерства во время стачек, забота о том, чтобы германские рабочие были осведомлены партийными органами о движении за границей, агитация против угрожающих или разражающихся династических войн. Во время таких войн тактика, подобная той, какая была образцово проведена в 1870 и 1871 годах и тому подобное. В-третьих, наши позволили навязать себе лассалевский железный закон заработной платы, основанный на совершенно устаревшем экономическом воззрении, будто рабочие получают в среднем лишь минимум заработной платы, именно потому, что согласно мальтузианской теории народонаселения всегда имеется избыток рабочих. Такова была аргументация Лассаля. Однако Маркс в «Капитале» подробно доказал, что законы, регулирующие заработную плату, весьма сложны, что в зависимости от условий получает перевес то тот, то другой из них, что они таким образом отнюдь не железные, а напротив очень эластичные, и что вообще этот вопрос нельзя решить в двух-трех словах, как воображал Лассаль. Мальтузианское обоснование закона, списанного Лассалем у Мальтуса и Рикардо, с извращением последнего, как оно, например, интерпретируется на странице пятой книги для чтения рабочих из другой брошюры Лассаля, подробно опровергнуто Марксом в отделе о процессе накопления капитала. Приняв лассалевский железный закон, признали, следовательно, ложное положение и его ложное обоснование. Лассаль, Arbeiterlesebuch. Книга для чтения рабочих. Франкфурт на Майне, 1863 год. Страница пятая. На этой странице Лассаль приводит цитату о железном экономическом законе заработной платы, сформулированном им в брошюре «Гласный ответ Центральному комитету к созыву всеобщего германского рабочего съезда в Лейпциге, Цюрих, 1863 год». Мальтус. Томас Роберт, 1766-1834 годы. Английский священник, экономист, идеолог обуржуазившейся землевладельческой аристократии, апологет капитализма, проповедник человеконенавистнической теории народонаселения. Рикардо Давид, 1772-1823 годы. Английский экономист, один из крупнейших представителей классической буржуазной политической экономии. Страница четвертая. В-четвертых, программа выдвигает в качестве единственного социального требования лассалевскую государственную помощь в самом неприкрытом виде, в каком Лассаль ее украл у Бюше. И это после того, как Баракке очень хорошо вскрыл всю никчемность этого требования, после того, как почти все, если не все ораторы нашей партии, вынуждены были в борьбе с лассальянцами выступить против этой государственной помощи. Энгельс имеет в виду брошюру Бракке «Der Lassalische Vorschlag» – «Предложение Лассаля», Брауншвейг, 1873 год. Большего унижения для нашей партии нельзя себе представить. Интернационализм, низведенный до уровня Амонда Гёгга, социализм, опустившийся до буржуазного республиканизма Бюше, который выдвинул это требование в противовес социалистам в целях борьбы с ними. Гёгг Амондус, 1820-1897 годы. Немецкий буржуазный демократ, в 1849 году член Баденского временного правительства. После поражения революции эмигрировал из Германии. В 70-х годах примкнул к германской социал-демократии. Но государственная помощь в лассалевском смысле есть в лучшем случае только одно из многих мероприятий для достижения цели, что здесь, в проекте программы, выражено беспомощными словами, чтобы проложить путь к разрешению социального вопроса. Как будто для нас еще существует какой-то теоретически неразрешенный социальный вопрос. Если, стало быть, сказать, германская рабочая партия стремится к уничтожению наемного труда и тем самым классовых различий посредством осуществления коллективного производства в промышленности и земледелии и в национальном масштабе, она выступает за всякое мероприятие, которое пригодно для достижения этой цели, то ни один лассальянец не сможет что-либо против этого возразить. В-пятых, об организации рабочего класса, как класса, посредством профессиональных союзов, не сказано ни слова. А это весьма существенный пункт. Потому что это и есть подлинная классовая организация пролетариата, в которой он ведет свою повседневную борьбу с капиталом, которая является для него школой, и которую теперь уже никак не может задушить даже самая жестокая реакция, как теперь в Париже. При той важности, которую эта организация приобретает также и в Германии, было бы, по нашему мнению, безусловно, необходимо напомнить о ней в программе, и по возможности отвести ей определенное место в партийной организации. Страница пятая. Вот что сделали наши в угоду лассальянцам. А чем поступились те? Тем, что в программе фигурирует куча довольно путанных, чисто демократических требований, из коих некоторые являются просто предметами моды, как, например, народное законодательство, которое существует в Швейцарии и приносит там больше вреда, чем пользы, если вообще что-нибудь приносит. Управление через посредство народа еще имело бы какой-нибудь смысл. Отсутствует также первое условие всякой свободы – ответственность всех чиновников за все свои служебные действия по отношению к любому из граждан перед обыкновенными судами и по общему праву. О том, что такие требования, как свобода науки, свобода совести, фигурируют во всякой либеральной буржуазной программе, и здесь выглядит несколько странно, я распространяться не стану. Свободное народное государство превратилось в свободное государство. По грамматическому смыслу этих слов, свободное государство есть такое, в котором государство свободно по отношению к своим гражданам, то есть государство с деспотическим правительством. Следовало бы бросить всю эту болтовню о государстве, особенно после коммуны, которая не была уже государством в собственном смысле слова. Народным государством анархисты кололи нам глаза более чем достаточно, хотя уже сочинение Маркса против Прудона, а затем коммунистический манифест, говорят прямо, что с введением социалистического общественного строя государство само собой распускается, sich auflöst, и исчезает. Имеются в виду «Нищета философии» и «Манифест коммунистической партии». Смотри настоящее издание, том 4, страницы 65 по 185 и 419 по 459. Прудон, Пьер Жозеф, 1809 1865 годы. Французский публицист, экономист и социолог, идеолог мелкой буржуазии. Один из родоначальников анархизма. Так как государство есть лишь приходящее учреждение, которым приходится пользоваться в борьбе, в революции, чтобы насильственно подавить своих противников, то говорить о свободном народном государстве есть чистая бессмыслица. Пока пролетариат еще нуждается в государстве, он нуждается в нем не в интересах свободы, а в интересах подавления своих противников. А когда становится возможным говорить о свободе, тогда государство как таковое перестает существовать. Мы предложили бы поэтому поставить везде вместо слова «государство» слово «община» — «Gemeinwesen» — прекрасное старое немецкое слово, соответствующее французскому слову «коммуна». Устранение всякого социального и политического неравенства — тоже весьма сомнительная фраза вместо уничтожения всех классовых различий. Между отдельными странами, областями и даже местностями всегда будет существовать известное неравенство в жизненных условиях, которое можно будет свести до минимума, но никогда не удастся устранить полностью. Обитатели Альп всегда будут иметь другие жизненные условия, чем жители равнин. Страница шестая. Представление о социалистическом обществе как о царстве равенства есть одностороннее французское представление, связанное со старым лозунгом свободы, равенства и братства. Представление, которое как определенная ступень развития было правомерно в свое время и на своем месте, но которое, подобно всем односторонностям прежних социалистических школ, теперь должно быть преодолено, так как оно вносит только путаницу, и так как теперь найдены более точные способы изложения этого вопроса. Я заканчиваю, хотя почти каждое слово в этой программе, написанное к тому же вялым и бесцветным языком, заслуживает критики. Программа эта такова, что в случае, если она будет принята, Маркс и я никогда не согласимся примкнуть к основанной на таком фундаменте новой партии. И должны будем очень серьезно задуматься над вопросом о том, какую позицию, также и публично, занять по отношению к ней. Учтите, что за границей, за все и всякие выступления и действия Германской социал-демократической рабочей партии делают ответственными нас. Так Бакунин в своем сочинении «Государственность и анархия» делает нас ответственными за всякое необдуманное слово, сказанное или написанное Либкнехтом со времени основания Демократisches Wochenblatt. Энгельс имеет в виду высказывание Бакунина в его книге «Государственность и анархия», введение, часть первая, издана в Швейцарии в 1873 году. Несостоятельность обвинений, выдвигавшихся Бакуниным, вскрыта Марксом в его конспекте книги Бакунина. Смотри настоящее издание, том 18. Demokratisches Wochenblatt, демократический еженедельник, немецкая рабочая газета. Под этим названием издавалась с января 1868 по сентябрь 1869 года в Лейпциге под редакцией Либкнехта. С декабря 1868 года газета стала органом Союза немецких рабочих обществ, руководимого Бебелем. Первоначально газета находилась под известным влиянием мелкобуржуазных идей Народной партии, но вскоре, благодаря усилиям Маркса и Энгельса, газета начала вести борьбу с лассальянством, пропагандировать идеи интернационала, печатая его важнейшие документы, и сыграла значительную роль в создании немецкой социал-демократической рабочей партии. На Эйзенахском съезде в 1869 году газета была объявлена центральным органом социал-демократической рабочей партии и переименована в Volksstadt. Люди воображают, что мы отсюда командуем всем движением, тогда как вы знаете не хуже меня, что мы почти никогда не вмешивались ни в малейшей мере во внутренние дела партии. А если и вмешивались, то только для того, чтобы по возможности исправить допущенные, на наш взгляд, ошибки. Да и то лишь теоретические. Но вы сами поймете, что эта программа образует поворотный пункт, который очень легко может заставить нас сложить в себя всякую ответственность за партию, признавшую такую программу. Вообще официальная программа партии имеет меньшее значение, чем то, что партия делает в действительности. Но все же новая программа всегда представляет собой открыто водруженное знамя, и внешний мир судит о партии по этому знамени. Поэтому программа ни в коем случае не должна быть шагом назад, каким рассматриваемый проект является по сравнению с Эйзенахской программой. Ведь надо же было подумать и о том, что скажут об этой программе рабочие других стран. Какое впечатление произведет эта капитуляция всего германского социалистического пролетариата перед лассальянством. Страница 7. Притом я убежден, что объединение на такой основе не продержится и года. Неужели лучшие люди нашей партии согласятся пережевывать в своих выступлениях заученные наизусть фразы Лассаля о железном законе заработной платы и о государственной помощи? Хотел бы я увидеть, например, вас в этой роли. А если бы они и пошли на это, их освистали бы их слушатели. Между тем я уверен, что лассальянцы настаивают как раз на этих пунктах программы, как ростовщик Шейлок на своем фунте мяса. Шекспир, «Венецианский купец», акт 1, сцена 3. Шейлок, персонаж из комедии Шекспира «Венецианский купец», жестокий ростовщик, требовавший вырезать согласно условиям векселя фунт мяса у своего неисправного должника. Шекспир, Вильям, 1564-1616 годы. Великий английский писатель. Произойдет раскол, но предварительно мы восстановим честно имя Гассельмана, Газенклевера, Тёльке и компании. После раскола мы окажемся ослабленными, а лассальянцы окрепшими. Наша партия утратит свою политическую непорочность и уж никогда не сможет беззаветно бороться против лассалевских фраз, которые она на некоторое время сама же начертала на своем знамени. И если лассальянцы опять будут заявлять тогда, что они самая подлинная и единственная рабочая партия, а наши сторонники – буржуа, то в доказательство они смогут указать на эту программу. Все социалистические мероприятия в этой последней принадлежат им, в то время как наша партия внесла туда только требования мелкобуржуазной демократии, которую, однако, она сама в той же самой программе охарактеризовала как часть реакционной массы. Я задержал отправку этого письма, так как вы будете освобождены лишь 1 апреля, в честь дня рождения Бисмарка. Я не хотел подвергать письмо риску быть перехваченным при попытке доставить его контрабандным путем. Но вот только что пришло письмо от Бракке, у которого тоже возникли серьезные сомнения по поводу программы, и который хочет узнать наше мнение. Поэтому я для ускорения дела посылаю настоящее письмо ему, чтобы он прочел его, и чтобы мне не пришлось еще раз писать про всю эту канитель сначала. Впрочем, я изложил дело напрямик также и Рамму, а Либкнехту написал лишь вкратце. Я не могу ему простить того, что он не сообщил нам ни слова обо всем этом деле, между тем, как Рам и другие думали, что он нас точно осведомил, пока не стало уже, так сказать, слишком поздно. Правда, так поступал он издавна. И отсюда та обширная неприятная переписка, которую нам, Марксу и мне, пришлось с ним вести. Но на этот раз дело приняло слишком уж скверный оборот, и мы решительно отказываемся идти вместе с ним по такому пути. Рам, Герман, немецкий социал-демократ. В 1875 году член редакции газеты «Фолькстадт». Страница 8. Постарайтесь устроить так, чтобы летом приехать сюда. Будете жить, конечно, у меня. И если погода будет хорошая, мы могли бы на несколько дней поехать на морские купания. После продолжительной отсидки это будет для вас очень полезно. С дружеским приветом, ваш Ф.Э. Маркс недавно переменил квартиру. Его адрес 41 Мейтленд Парк, Крессент, Норт-Вест, Лондон. Написано 28 марта 1875 года. Впервые напечатано в книге «Бебель» «Aus meinem Leben», часть 2, Штутгарт, 1911 год. Печатается по тексту книги, перевод с немецкого.